Сергей Фомичев. «Быстрее империй». Мы с Окуневым расположились на холмике, на котором раньше стояла корчемница, и устроили небольшой пикничок. Неведомая сила тянула народ туда, где он последние два десятка лет привык пропускать чарку-другую. Даже когда хозяйка померла, хижинка развалилась от ветхости и была растащена соседями на дрова, люди приходили на пустующий холм со своим самогоном. Отсюда открывался вид на город, на устье, а когда исчезал туман, по другую сторону холма виднелось и море. Вот и мы с моим лучшим капитаном, потягивая легкое винцо, добытое по случаю мною в Европе, закусывая сыром из тех же источников, обозревали гавань. Наш потрепанный штормами галеот-ветеран выглядел гадким утенком рядом с казенной красавицей-бригантиной. На прошлой неделе святую Екатерину спустили на воду, поставили мачты и теперь пеленали новорожденную в паруса. Неподалеку оснащали кораблик поменьше. Еще два казенных бота дожидались на рейде, а выше по течению стояли, рыская на привязи точно конвойные псы, суденышки промышленников. Столько парусов Охотск не видывал, наверное, с самого своего основания. Любуясь новенькими кораблями, приглядывая за командами, по набережной, если таковой можно назвать прибрежную полоску земли, расхаживали столичные чиновники и флотские офицеры. Военно-морская форма мелькала здесь теперь не реже, наверное, чем в Кронштадте, а пудра, летящая с чиновничьих париков, грозила покрыть сугробами улочки приморского городка. «Вот же петухи!» — пробурчал Окунев, пока я разливал по чашкам вино. «Умных-то людей не слушают. Нос воротят от сиволапых, брезгуют. Думают, раз из Петербурга, раз по Остзею поплавали, то лучше старовояжных, знают, как тут да что. А сами-то наших морей еще не видели. Так, с бережка ветерок да туман ртом похватали. Ну еще погоди, отведают водицы горькой, еще покормят своей плотью песцов. Поймут, почем оно, лихо океанское». Мореход ворчал непрерывно на протяжении всего моего короткого визита в Охотск. И было отчего ворчать. Прикрываясь высочайшим повелением, многочисленными указами, рескриптами коллегии и сибирского губернатора, петербургские капитаны активно вербовали в свои экипажи охотских и камчатских зейманов, передовщиков, купцов. Это, однако, не мешало им относиться к дальневосточным старожилам, как к безграмотному мужичью, не ведающему секстантов и хронометров. Петербуржцы не желали прислушиваться к мнению местных коллег, да и коллегами их не считали. Но на самом деле ворчал Окунев не из-за этого, не столько из-за этого. Плевал мой шкипер на столичных снобов, а в успех их экспедиции, как и многие в Охотске, не верил. Он ворчал от того, что вот уже две недели ему не давали разрешения на выход в море. Благоприятное для плавания время уходило, а путь галеоту, в отличие от казенной флотилии, собирающейся для начала на Камчатку, предстоял неблизкий.
«Темнит что-то немчура», — ругал Окунев нового охотского командира. «Может, на лапу хочет, а может, еще что-нибудь откусить».
Федор Христианович Пленеснер был честолюбив, как сотня поэтов, и, видимо, так же, как сотня поэтов, раним, однако дело он знал лучше большинства предшественников. Успев покомандовать анадырской партией, он был направлен на Камчатку, где попытался навести в делах относительный порядок. Но совладать с камчатской вольницей у командира не вышло, и Пленеснер осел в Охотске, сместив прежнее начальство. Мне наверняка удалось бы найти к нему со временем нужный подход, вот только правительственная экспедиция превратила скромную должность охотского командира в величину имперского масштаба, и попасть в канцелярию хотя бы на прием, а тем паче переговорить тет-а-тет, стало делом почти невозможным. «Подожди, когда мундиры уйдут, сразу договоримся», — попытался успокоить я Окунева.
«Да когда они уйдут?» — шкипер ругнулся. «И как? По льду разве? Пешком?»
Охотск напоминал Доусон времен Джека Лондона. Вслед за людьми, сгоняемыми сюда по велениям императрицы, к морю устремились и всяких мастей авантюристы. Старожилы и аборигены просто терялись в массе приезжих, потоки которых крутились по городу гигантским сулоем, сталкивались, дробились, соединялись вновь, чутко реагируя на самые вздорные слухи, на мельчайшие телодвижения отдельных людей. Стоило кому-нибудь завести разговор, как вокруг мигом собиралась толпа, и обсуждение любого прозаического вопроса перерастало в настоящий митинг. Самолюбие польстило, что моя персона занимала в фольклоре не последнее место. Причем оное присутствовало сразу в двух ипостасях. Обывание американцы говорили как об опытном старовояжном, удачливом купце, который ворочает крупными делами на островах. А рассуждая о войне с чукчами, непременно упоминали нового вожака у диких. Дескать, некий ворон, то ли тайон, то ли шаман, объединил под своей рукой туземные жила и поднял их на борьбу с казаками, и чуть ли не из-за него только русским и пришлось отступить.